Сегодня обсудим с вами российскую армию. Как так получилось, что с ней произошел настолько оглушительный и никем не ожидаемый провал? Российской армии отдали очень плохой приказ. Из оборонительной армии 24 февраля этого года она превратилась в армию страны-агрессора и напала на Украину. Нам всем, конечно, очень повезло, что оказалось так, что российская армия не умеет воевать. И слава богу, что так получилось. Иначе ведь и правда мы сейчас могли бы быть в положении разрушенных и оккупированных Россией огромных украинских городов вроде Киева и Харькова. Но российской армии хватило лишь на то, чтобы взять Мариуполь и Херсон, которые не факт, что удержатся. Из-под Харькова с Киевом ее выбили, а об Одессе и речь не шла. Это очень хорошо. Ну то есть хорошо, что армия не смогла выполнить очень плохой приказ. Но все же есть факт. Оказалось, что российская армия ни на что не способна. Она не умеет воевать. Совсем не умеет. И нам с вами важно разобраться, как же так вышло и что с этим делать. Ведь армия вообще-то нужна для обороны, а сейчас понятно, что наша армия ни от чего Россию защитить не сможет. Поэтому сегодня будем говорить о российской армии, что с ней не так и почему. Полгода тому назад во всех авторитетных рейтингах вооруженные силы России занимали среди армий мира почетное второе место. И сама фраза «вторая армия мира» применительно к отечественным войскам была таким устойчивым выражением. Полгода назад, просчитывая конфликт между Россией и Украиной, многие аналитики оперировали часами. Сколько часов несокрушимой и легендарной российской армии понадобится, чтобы разгромить вооруженные силы Украины? 48 или 72? Или все-таки целых 100 часов потребуется? Но прошло уже более 100 дней, а украинские войска не только не разгромлены, но и наносят нашей армии попросту неприемлемый урон в живой силе и технике. Да, российская армия одна из лучших в мире по умению проводить торжественные парады. Она неплохо прорекламировала себя и свое оружие, гоняя по сирийским пустыням всевозможных бандитов на джипах с пулеметами. Но вот... Впервые с 1945 года наши войска встретились на поле боя с другой регулярной армией. И вся изнанка российской армии, все ее системные пороки, которые годами оставались малозаметными, полезли наружу самым очевидным образом. В мирное время любой армии крайне тяжело дать объективную оценку. Потому что по-настоящему ее могут дать только реальные боевые действия против сопоставимого по мощи противника. Анализировать потенциал чьих-либо войск до того, как они вступили в бой, дело весьма неблагодарное. От афганской армии никто не ожидал, например, что она рассыпется всего за несколько дней. Никто не ожидал от вооруженных сил Украины столь успешной обороны. От российской армии и флота не ожидали настолько унизительных провалов. Армия – одна из самых закрытых государственных структур. Пока не начнется война, из-за недостатка информации сложно не только оценить реальную боеготовность войск, но и выработать сами критерии для такой оценки. И до поры до времени именно это было козырем в руках у Владимира Путина. Ведь многие годы российская армия в глазах стороннего наблюдателя была второй армией мира. Но она оставалась таковой ровно до того момента, пока Путин зачем-то не решил проверить это утверждение на практике. Сегодняшнее видео о хронических болезнях вооруженных сил России. Долгое время эти болезни плохо поддавались диагностике, но сейчас они вошли в острую фазу, и теперь мы их четко видим. Вначале поговорим о том незавидном положении, в котором находится личный состав российской армии. Отечественные вооруженные силы с прискорбной регулярностью генерируют новости в СМИ из раздела «Чернуха». Если я начну пересказывать только те факты, которые официально признало Министерство обороны, то и их хватит, чтобы вы выключили это видео уже через минуту. Вместо пересказа конкретных событий, давайте проанализируем, почему в российской армии все так, как оно есть. Логика подсказывает, что в любой армии мира служить сложно, ну просто в силу специфики военного ремесла. По-настоящему боеспособная армия может существовать только в двух режимах. Она или воюет, или готовится воевать. Третьего не бывает. К примеру, Швейцария не участвовала ни в каких войнах аж с позапрошлого века. Но швейцарские вооруженные силы ежедневно занимаются тем, что готовятся к потенциальной войне. Военная подготовка – это сложное физическое и психологическое испытание для человека. Поэтому в уставах пишут, военнослужащий обязан стойко переносить все тяготы и лишения военной службы. Однако, как и во всякой осознанной деятельности, в военной подготовке во главе угла должен стоять желаемый результат. когда человек что-то делает, он всегда должен понимать, зачем он это делает и какие цели он преследует. Так вот, в нормальной армии упомянутые тяготы и лишения используются для того, чтобы, преодолевая их, бойцы превращались в сплоченный воинский коллектив. Взвод, рота или целый батальон, армейское подразделение любого уровня в результате тяжелых тренировок должно становиться подобием симфонического оркестра, где каждая скрипка, тромбон и клавесин четко знают свою задачу, чувствуют плечо товарища и слаженно действуют в одном темпе и ритме. В военной терминологии даже есть такое понятие – боевое слаживание. Однако в российской армии организация тягот и лишений, как правило, является не способом достижения цели, а самоцелью. В результате типичная рота в вооруженных силах России – это не могучая боевая единица, а полсотни-сотня человек с диагнозом хроническая усталость. Солдаты физически не способны осваивать свои воинские специальности. И в строю, и за партой в учебном классе они все свои силы тратят буквально на то, чтобы держать глаза открытыми. Вымотанность и недосып, который тянется неделями и месяцами, приводят к моральному истощению и постоянным психозам. Так называемые боевые товарищи набрасываются друг на друга из-за любой мелочи, а отцы-командиры зачастую не только не гасят такие конфликты, но еще и поощряют их. Ведь разобщенным коллективом, где все друг другу глотки готовы перегрызть от злобы, гораздо легче управлять. Но вот вопрос, как потом себя покажет типичная российская рота на настоящей войне? Как мы видим, не лучшим образом. Затронем тему издевательств над солдатами, хотя лишение сна и отдыха это уже вообще-то издевательство. Так вот, как ни странно, тут не обошлось без руки Америки. Великий американский режиссер Стэнли Кубрик выпустил в 1987 году свою нетленку цельнометаллическая оболочка. Он даже не подозревал, какую мину замедленного действия он заложил под будущую российскую армию. Ибо пройдут годы, и отечественные командиры, насмотревшись Кубрика в одноголосом переводе Гоблина, начнут с энтузиазмом копировать повадки сержанта Хартмана. Того самого, который на экране постоянно орет в лицо своим подчиненным, избивает их и подвергает всевозможным наказаниям. Во-первых, доморощенные косплееры Хартмана в российской армии умудрились не заметить авторской позиции самого режиссера. Издевательство, побои и доведение людей до скотского состояния режиссер вообще-то не одобряет. Он-то как раз недвусмысленно показывает, к чему они в итоге приводят. Во-вторых, даже по этому фильму видно, что американские морпехи становятся грозными бойцами вовсе не благодаря издевательствам сержанта, а внезапно благодаря интенсивной боевой подготовке. Кто бы мог подумать, новобранцы становятся солдатами не потому, что их унижают, а потому, что их качественно обучают. В современной армии Соединенных Штатов есть особая должность – дрилл-сержанты. Подобно киношному Хартману, они тоже орут на подчиненных, извергая из себя бесконечные потоки брани. За провинности они назначают бойцам физические упражнения, но они не имеют права применять рукоприкладство. А самое главное то, что современные американские дрилл-сержанты – это хорошо подготовленные специалисты, владеющие навыками практической психологии. У них нет задачи просто так унижать солдат. Их цель – не разрушить психику подчиненному, а наоборот – тренировать ее, укреплять в ней стрессоустойчивость. Они обучены точно чувствовать грань, где заканчиваются испытания, которые закаляют личный состав, и где начинаются издевательства, которые подрывают его боеспособность. В российской армии эту грань почти никто из командиров не чувствует. Их этому не учат. А сами они обычно даже не пытаются ее нащупать, им это неинтересно. Все насмотрелись американских фильмов и очень по-своему их поняли. В голове типичного российского сержанта, прапорщика и офицера сидит очень странная мысль. Чем хуже он сделает солдату, тем крепче он в итоге станет. Для любого гражданского человека понятно, что это бред, что оно так не работает. Тренировка предполагает посильные испытания с постепенным увеличением уровня сложности. Иначе это не тренировка, а измывательство над личным составом, приводящее его в небоеготовное состояние. Для гражданского человека это понятно, но в закрытом мире российской казармы действует своя альтернативная логика. Российский военный эксперт Михаил Ходоренок не так давно подготовил целый материал о том, как всего лишь одна неверно понятая цитата полководца Александра Суворова нанесла чудовищный урон боеспособности российских войск. Эта цитата «тяжело в учении, легко в бою». Этот афоризм стал девизом и руководящей идеей едва ли не каждого командира в российской армии. Мы сами исторических изысканий не проводили, поэтому доверимся словам полковника Ходоренка. Он пишет, что фраза в оригинале звучала по-другому и присутствует не в наставлении, а не в каком-то руководстве к действию, но всего лишь в частном письме. Далее процитирую статью Ходоренко. Он человек не совсем наших с вами взглядов, но он 30 лет отдал армии и 20 лет военной журналистике, так что, по всей видимости, он знает, о чем говорит. Фраза «тяжело в учении, легко в бою» охотно используется генералами и старшими офицерами, чьи организаторские способности не соответствуют занимаемой должности. На то, что учение обязательно должно быть тяжелым, подобные «отцы-командиры» в кавычках стремятся списать все свои безобразия. Не накормил личный состав горячей пищей после многочасового марша, тяжело в учении. Заморозил бойцов в поле вместо организации обогрева, опять тяжело в учении. Не давал никому спать в течение 3 суток вместо разумной организации посменной боевой деятельности, и вновь тяжело в учении. Далее следуют просто пророческие слова, автор как в воду глядел. Подразделения и части будут действовать на войне точно так же, как они до этого осваивали боевую подготовку. Если ратная учеба в ротах, батальонах и полках превращается исключительно в испытания на выносливость и выживание, то никаких умений и навыков они на поле сражения не продемонстрируют. От проблем личного состава перейдем к проблемам вооружения и военной техники. Нужно отдать должное российскому военно-промышленному комплексу. Разгром отечественного образования, нищенское положение отечественной науки, пренебрежительное отношение к кадрам, крохотные зарплаты и постоянный поиск шпионов, якобы торгующих секретами Родины. Казалось бы, в таких условиях должны исчезнуть все формы жизни. Однако российский ВПК не только как-то выживал, но и умудрялся разрабатывать передовые вооружения. От автомата, способного стрелять без отдачи благодаря сбалансированной автоматике, до многофункционального истребителя 5-го поколения. Однако разработка – это одно, а вот производство, обслуживание и эксплуатация – это другое. Самые совершенные образцы оружия Россия производит, как правило, малыми сериями, а иногда вообще лишь штучно, для парада. К примеру, по поисковому запросу Су-57 против F-35 можно найти бесчисленное количество статей и видео о преимуществах российского истребителя над американским. Но что толку от этих преимуществ, если Су-57 произведен в количестве 16 штук вместе с прототипами? А вот F-35 американцы поставили на крыло более 800. 7 лет назад, в 2015 году, на параде Победы в Москве триумфально дебютировал новейший российский танк Т-14 «Армата». Однако с тех пор он так и остался абсолютной экзотикой от мира военной техники, единственным применением которой остаются военные парады. Штучные экзоты проезжают по Красной площади, а для нужд фронта приходится расконсервировать танки 50-летнего возраста. Ну и что толку, что теоретически у «Арматы» нет аналогов в мире, если на практике единственное ее применение – это реквизит для парада? Об этой проблеме, что современная российская техника вообще-то не производится, а существует только в телевизоре и для парада, вообще как-то не принято задумываться и размышлять. И проблема не только со сложными образцами вооружений, но даже с самой простой амуницией. К примеру, одной из важнейших реформ Сергея Шойгу стало внедрение всесезонного комплекта базового обмундирования. Этот ВКБО пришел на смену сердюковской униформе, в которой солдаты и офицеры не только плохо выглядели, но и попросту замерзали. Казалось бы, ну наконец-то российская армия будет хотя бы прилично одета, но нет. Призывник, отслуживший срочную службу, должен сдать свой комплект обмундирования новобранцу из следующего призыва. И так по несколько раз. Контрактнику форму дают один раз на несколько лет. Одежда офисного работника и та изнашивается быстрее. А тут армия, где в форме нужно бегать, ползать и стрелять. Но пошить достаточно военной формы для своих солдат наша страна не в состоянии. Точно так же страна не в состоянии сделать достаточно фляжек, малых пехотных лопаток, носовых платков и пуговиц. Чтобы боец вместо сломанной или потерянной вещи мог просто получить новую, а не воровать ее у товарища. Каждый, кто служил во второй армии мира, знает, что солдаты в ней тащат друг у друга даже ношеные носки. А зимой, во время приема пищи, в каждой роте один из солдат остается голодным, потому что его ставят охранять верхнюю одежду в раздевалке. Когда и если современные амуниция, вооружение и военная техника все-таки доходят до воинских частей в достаточных количествах, возникает другая проблема – обслуживание. И у стрелкового оружия, и у военной техники есть два неотъемлемых свойства. Во-первых, их нужно время от времени чинить. Во-вторых, со временем они полностью вырабатывают свой ресурс. Как урбанист, я знаю, что в России могут сделать очень крутое общественное пространство, а потом полностью забить на его поддержку и обслуживание. И всего через пару лет оно превращается в декорации для Silent Hill, несмотря на все старания проектировщиков и архитекторов. Российский город может даже закупить, например, современный общественный транспорт. Но новенький трамвай или троллейбус ходит по улицам лишь до первой поломки. Затем он или на долгие месяцы встает в депо, или становится донором запчастей для своих собратьев. Культурные особенности нашей страны не обходят стороной российскую армию. Михаил Калашников был гений, его автоматы продолжают стрелять, даже когда их предельный ресурс выработан уже несколько раз, а вместо оружейной смазки годами использовалось добытое старшиной машинное масло. Но вот армейский КАМАЗ, являясь более сложным механизмом, уже так не умеет. Офицеры и прапорщики постоянно покупают за собственный счет то новый аккумулятор, то всевозможные расходники. Но, ладно, КАМАЗ, а вот где купить необходимые запчасти для бронетранспортера или танка? Их на рынке не продают. Из этого проистекает уже следующая проблема. В тех случаях, когда в воинскую часть поступает какое-то особенное чудо техники, оптимальная стратегия для командира, это превратить его в музейный экспонат. Один единственный раз показать издалека подчиненным и затем ни в коем случае не эксплуатировать. У нас один из членов редакции, который помогал готовить этот текст, прошел срочную службу еще в начале 2010-х годов. В его части была отдельная рота беспилотных самолетов-разведчиков. Служба в этой роте считалась очень простой и поэтому привилегированной. Потому что задача подразделения состояла в следующем. У нас есть беспилотник, мы должны его не сломать и не потерять. 10 лет назад это звучало как курьез. Но вот сейчас российская армия несет колоссальные потери из-за дефицита беспилотных летательных аппаратов, которыми в свою очередь очень грамотно пользуются вооруженные силы Украины. На днях вице-премьер Юрий Борисов заявил, что у России есть беспилотники всех типов. Но вот вопрос, в каких количествах они есть? И кто реально умеет ими пользоваться? За 10 месяцев до начала войны упомянутый ранее Михаил Ходоренок в статье о российских беспилотниках приводил меткие слова своего коллеги. «Блоху подковать мы можем, а поставить подковку блох на конвейер же нет». Сейчас же над заявлением вице-премьера Борисова грустно иронизирует хорошо известный борец за русский мир Игорь Стрелков-Гиркин. В заключении важно сказать о материальной ответственности военнослужащих. Казалось бы, это очень узкая тема, интересная лишь военным юристам. Но это далеко не так. К примеру, российские СМИ пестрят новостями о военных летчиках, с которых суды требуют десятки и даже сотни миллионов рублей за самолеты, поврежденные в ходе учебных полетов. Но это полнейший абсурд. Если военнослужащие занимаются реальной боевой подготовкой, то они априори не могут не ломать время от времени вверенное им имущество. Это просто математически невозможно. Однако российская правоприменительная практика показывает, командиру проводить обучение личного состава, иначе как на бумаге, себе дороже. Подчиненный что-то сломает, так он и сам пойдет под суд, и командира оставят без премии на голом окладе. Пусть лучше сутки напролет орудует шваброй, а командир специально будет его жестко карать за каждую пропущенную пылинку, чтобы не расслаблялся. Помните же, тяжело в учении, легко в бою. Армия — это замкнутая система, где каждая годами нерешаемая проблема создает целое дерево новых проблем. Их не решают, но зато постоянно прикрывают всевозможными бумажками. Россия крайне забюрократизированное государство, но вот армейской бюрократии попросту нет равных. Каждый отдельно взятый командир роты за время своей службы изводит столько бумаги, что на ее производство нужно вырубить несколько дубовых рощ. Десятки журналов, которые нужно заполнять от руки, сотни разновидностей документов, единственный смысл которых – симулировать бурную деятельность, заботу о подчиненных и иметь хоть какую-то Филькину грамоту на случай любого ЧП. Ради них приходится трясти деньги с личного состава на покупку картриджей и новых принтеров, потому что они попросту не выдерживают нагрузки. В известном стихотворении Самуила Маршака армия потерпела поражение из-за нехватки гвоздя. Наши же подразделения, перегруженные бюрократией, то и дело ловят паралич из-за отсутствия офисной техники. У Стрелкова в Телеграме есть целый пост про то, как на фронте одному из штабов ничего не дали. Так там офицеры денно и ношно пишут документы от руки. Хуже, чем во Вторую мировую. Тогда хоть пишущие машинки были. А это как в первую получается. Но это так, лирическое отступление. Российский офицер – это в первую очередь писарь, который настолько занят производством макулатуры, что даже в случае исключительного энтузиазма у него почти нет времени на реальные дела. И главное, никто из вышестоящего руководства никогда не будет оценивать его по реальным делам. Насколько там хорошо бойцы в роте осваивают свои специальности и типа того. Оценивать его будут только по качеству заполнения документации. Причем все прекрасно знают, что эта документация не имеет никакой связи с действительностью. Но никого это не волнует. Лишь бы все 26 журналов были заполнены, причем от руки и аккуратным почерком. Отсюда следует следующая беда. Абсолютный правовой нигилизм. Отношение к любому письменному документу, как к оторванной от жизни придури, переходит и на воинские уставы. Уставы в российской армии учат наизусть, но при этом принципиально не соблюдают и презирают. Подобно любой другой никому не нужной бумажке. Проблема в том, что устав – это не Филькина грамота. Уставы, как известно, написаны кровью. Пренебрежение ими всегда очень дорого обходится. В любой стране армия – это что-то вроде государства внутри государства. Армии свойственны все те проблемы, которые есть в государственной системе. Но в армии эти проблемы приобретают самый отчетливый вид, доходят до максимума, а иногда и до абсурда. Лечить армию необходимо теми же методами, что и государство, понятными и обязательными к исполнению процедурами, плюс гражданским контролем. Большинство из перечисленных выше проблем – следствие безудержной самодеятельности, порожденной правовым нигилизмом и пренебрежением писаной нормой. В теории солдат спит 8 часов ночью и еще час после обеда. Командиры обращаются к нему на «вы» и делятся с ним таким объемом знаний, что позавидует любой университет. Глянешь на расписание занятий, висящие посреди казармы, так любо-дорого смотреть. Только все прекрасно знают, что расписание это не стоит тех усилий, которые были потрачены на его заполнение. Оно висит для проверяющего, который будет оценивать аккуратность почерка. Чтобы привести все нормы в разумный вид, а потом следить за их исполнением, нужен гражданский контроль. В Соединенных Штатах все доктринальные документы начинаются со слов «Вооруженные силы США находятся под гражданским контролем». И это важнее, чем вопли сержанта Хартмана и майора Пейна, на которых у нас многие носители погон так любят равняться. Да, не все в армии можно показывать широкой общественности. Иногда от этого могут пострадать интересы секретности. Но и на этот случай есть решение. Не нашей редакции оно придумано. Опирается оно на мнение одного из военных экспертов. Министерству обороны нужно обязательно иметь независимые аналитические центры. Военное ведомство должно создать и финансировать подобные центры. Но при этом важно обеспечивать их независимость от военных структур. Только в таком случае можно будет получить и анализ, и непредвзятые рекомендации, лишенные ведомственных пристрастий. Тогда выстраивается стройная цепочка. Зарождение идеи, экспертная проработка этой идеи, принятие решения и приведение в жизнь. Напоследок стоит сказать, что содержание армии – это очень дорогое удовольствие. Так было, и так и есть, и так будет. В нынешней политической системе на российскую армию приходится бросать средства, отнятые у здравоохранения и образования. Это нелепо. Во-первых, современной армии самой нужны здоровые и образованные люди. Во-вторых, те крохи, которые дают российской армии, выдирая их изо рта у больниц и школ, погоды все равно не делают. Новейшие образцы вооружения как производили штучно для парадов, так и продолжают создавать считанными единицами. На Петербургском экономическом форуме Путин бодро рапортовал о необъятном профиците российского бюджета. Так как же так получается, что никому денег не хватает? Ни медицине, ни образованию, ни той же самой армии, ради которой у всех остальных готовы отобрать последние. Может, в нашей государственной системе что-то не так? Может, не стоило с такой системой начинать большую континентальную войну? Даже не из принципов морали и этики. Хотя вообще-то очень важно, можно было и из этих принципов не начинать. Но если мы уж уходим в логику Путина и всех этих вот странных граждан, которые у нас власть захватили, то может не стоило начинать просто, чтобы не показывать всему миру нашу материальную и интеллектуальную нищету? Карикатурный либерал, нарисованный пропагандой, при виде прекрасного танка восклицает: «Лучше бы раздали пенсионерам». Я не карикатурный либерал. Я был уверен, что при нормальном госуправлении в России хватило бы денег и на пенсионеров, и на учителей, и на врачей, и на танки. Причем эти танки были бы настолько хороши, что их никогда бы не пришлось применять. Никто не захочет нападать и проверять на себе их мощь. Ну а мы нападать ни на кого не должны. Но прямо сейчас, глядя на то, как российская армия ни за что и ни зачем гибнет в Украине, я действительно готов сказать, лучше бы раздали все военные бюджеты пенсионерам. Гораздо меньше вреда бы было. Надеюсь, вам это видео показалось полезным. Если вы имели или имеете какое-то отношение к армии, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Хорошие комментарии всегда попадают в топ, и если вы напишете, интересно, многие люди прочитают. При подготовке ролика мы полагались на профильные статьи и личный опыт людей, прошедших службу. Было сложно составить из всего этого одну общую картину, поэтому если вы в комментариях расскажете о своем личном опыте, то мы все прочтем, и, думаю, это не последнее видео про российские вооруженные силы на моем канале. Вот. Еще можно, если у вас есть иностранная карта, то подписаться на мой Patreon, а если российская, то на Boosty. Это очень помогает нашей редакции сейчас существовать. Ну вот, все. До завтра.